Глава 37. Предвыборные плакаты свисали из каждого окна. Хиллари, Нэнси Пелоси, выборы 2016 года раскручивались на всю катушку. Дезмонд приехал на одну из бедных окраин Сан-Франциско. Точнее, одну из бывших бедных окраин. Ибо она быстро преображалась, обретала состоятельный облик. Машины сплошь Приусы и Теслы. Ощущая плечом жгучее солнце, Дезмонд поднялся на третий этаж жилого комплекса и постучал в дверь. Никакой реакции. Он постучал еще раз. Опять без ответа. Дезмонд достал телефон и набрал номер Эйвери, указанный в анкете сотрудницы. Сонный голос ответил.
«Прайс».
«Привет. Дезмонд Хьюз, — говорит. — Мы раньше не встречались».
«Что надо?»
«Я член правления Faith on Genetics». Молчание. «Я знаю, что тебя сегодня уволили». Какой-то шорох. Похоже, простыни. «Я хотел бы поговорить. Лично. Об отчетах, которые ты прислала сегодня утром». Свистящий звук, как будто динамик телефона протащили по шелковой поверхности.
«Где?»
«Ну, вообще-то я стою перед твоей квартирой». Секундой позже входная дверь открылась. Светлые волосы на голове девушки торчали во все стороны, как седые космы Эйнштейна. «Привет», — повторил Дезмонд.
«Привет».
Он не удержался и окинул фигуру взглядом. На девушке была длинная блузка в обтяжку и просторные трусы. И больше ничего.
«Для заявления в полицию мне потребуются твои полные имя и фамилия».
Брови Дезмонда поползли вверх. Эвери отпустила дверь, и та распахнулась настежь.
«Шутка юмора. Заходи».
Блондинка говорила с южным акцентом. Квартира была обставлена так же, как почти у любого стартапера, с кем ему доводилось встречаться. Диван от Икеа, телевизор с плоским экраном на коробке, в которой его же и доставили. Искусственно состаренный кофейный столик. Однако причудливый набор журналов выдавал иные интересы. Теннис, Экономист, Тайм, Us Weekly и Care Quarterly, издаваемый Альцгеймеровским фондом Америки. Мусорное ведро набито пустыми бутылками из-под Gatorade G2. Из кучи мусора торчали два горлышка винных бутылок, словно их вынесло на пластиковый пляж прибоем. Живописная обстановка.
«Служанка запоздала. Обычно членов правления я принимаю по вечерам».
Дезмонд хмыкнул. Эвери не лезла за словом в карман. «Интересно, это потому, что ее сегодня выгнали, или она всегда такая? В любом случае, с ней не соскучишься. Обычно все сотрудники обращались с ним как членом правления, тщательно выверенным тоном, заранее взвешивая слова в уме».
«Хочешь выпить?»
Эйвери прошла на кухню, открыла холодильник и заглянула внутрь. Она вытащила бутылку шардоне «Капкейк», оценивающе посмотрев, обнаружила, что та почти пуста, и достала вместо нее бутылку «Yellow Tail».
Марка австралийского шардоне.
Дезмонд жестом остановил ее. «У меня есть идея получше». Эйвери никак не отреагировала и даже не оторвала взгляда от струи льющегося в бокал вина, словно отмеряла точный состав смеси в лаборатории.
«Что может быть лучше вина в 9 часов утра, сразу после увольнения по статье?»
Она подняла взгляд. Дезмонд подошел и взял из ее рук бутылку.
«Моя идея действительно лучше», — он завинтил пробку. «Как насчет позавтракать, поболтать, вернуть тебя на работу и поменять местами с твоим боссом?»
«Хм, ладно. Но учти, не помяни ты босса, я бы отказалась».
«Учел?» — он еще раз окинул Эйвери взглядом. «Если хочешь принять душ, я подожду, или...»
Та немедленно направилась в ванную.
«Я не из таких».
Прежде чем он успел что-либо ответить, она шагнула через порог ванной комнаты и, стоя к нему спиной и не пытаясь прикрыть наготу, стянула с себя блузку. Дезмонд не успел отвести взгляд и на секунду задержал его на стройной фигуре, после чего поспешно отступил на несколько шагов в гостиную. Кто ее знает? Может, она не до конца протрезвела? Или эксгибиционистка? Возможно, и то, и другое. Эйвери вышла из ванной комнаты в спортивных шортах, футболке с надписью «Каролина Теннис» и белой бейсболке поверх непокорных светлых волос. Правое запястье охватывал напоминающий шнур старого телефонного аппарата зеленый пластмассовый браслет, на котором болтался ключ.
«Я так нарочно оделась, чтобы ты не потащил меня в какой-нибудь роскошный ресторан».
Дезмонд улыбнулся. «Я не из таких». В кафе сидели похмельные студенты Стэнфордского университета, пара преподавателей и заскочившие по дороге на работу местные жители. Дезмонд и Эйвери ничем среди них не выделялись. Блондинка заказала полменю. Яйца, картофельные оладьи, блины и тосты. Дезмонд поразился. Куда это все влезет? «Из-за чего весь сыр-бор?» — поинтересовался он. Эйвери сложила тост пополам, намазала его клубничным желе и засунула в рот.
«Вкалывала всю ночь, сдала работу, в 8 утра звонок. На работу можешь не выходить, совсем. Уволили одним махом».
«Почему?»
«Из-за паранойи».
Блондинка чуть умерила аппетит. Горка блинов пришлась ей не по силам. Но девушка упрямо намазывала их маслом и сиропом, словно готовясь к новому восхождению.
«Ничего не понял».
«То, что сейчас происходит в Фейтон, бывает со всеми компаниями. Подобное то и дело случалось в компаниях, в которые вкладывал деньги Рубикон. Основатели и сотрудники первого набора — люди, живущие по принципу «невозможного нет». Все заодно. Общий настрой — бери больше, кидай дальше».
Дезмонд рассмеялся.
«А что? Так часто говорят в Северной Каролине».
«Я знаю».
Взгляд Эйвери выразил сомнение.
«Я вырос в Оклахоме».
«Правда?»
Девушка откусила от блина, зевнула, не прикрывая рот. Ночные бдения начинали сказываться.
«Так в чем состоят реальные проблемы Фейтон?» — спросил Дезмонд.
«Теперь у людей разные приоритеты. Взять хотя бы Германа. Он менеджер верхнего среднего звена. Главное для него — сохранить свое место и, может быть, забраться выше на одну ступеньку, сделаться для компании незаменимым, приобрести больше власти, увеличить штат подчиненных, чтобы тем самым оправдать повышение жалования. Он хочет и добивается того, чтобы другие отделы зависели от него».
«А если его заменить?»
Блондинка пожала плечами, отложила вилку.
«Сначала наступит улучшение, потом начнется то же самое. Люди адаптируются к окружению».
«Значит, надо изменить само окружение?»
«Вот именно».
«Как?»
Эйвери вздохнула.
«Во-первых, примерно 80% отчетности — это вариации на одну и ту же тему с использованием разных шаблонов. Надо написать 2 локальные программы. Одну для коммерсантов, вторую для ученых. Затем придать каждому отделу по небольшой группе аналитиков и составителей отчетов. Обучить небольшое число сотрудников работе с новой системой. Пусть сами готовят свою отчетность».
«А как быть с той, что им не по зубам?»
«Пока что ее по-прежнему будут программировать биостатистики».
Эйвери схватила вилку и бросилась в новую атаку на блины.
«Но это не беда. Половине сотрудников этого отдела няньки не требуются. Достаточно просто поставить им задачу, и они ее выполнят. Они знают свое дело. Надо лишь перевести требования клиентов на понятный для них язык. А клиентами для них являются никто иные, как торгаши и ученые. Пора это усвоить».
Эйвери опять отложила вилку и стала озираться в поисках официантки.
«Я уже расплатился».
Блондинка кивнула.
«Чудненько. Ведь я теперь безработная».
«Не совсем».
Девушка сощурилась.
«Не хочешь вернуться? Ты права. Биостатистикам не нужна нянька. Им нужен переводчик, растолковывать потребности клиентов».
Эйвери отклонилась в кресле.
«Не очень хочется возвращаться в логово льва, когда тебе только что откусили там голову».
«Львов я беру на себя».
Дорога к дому Эйвери заняла 10 минут. Через 3 она заснула на пассажирском сиденье. Когда они приехали, Дезмонд потряс девушку за плечо и подождал. Она не подавала признаков жизни. Тогда он снял с ее запястья кольцо с ключом, обошел вокруг машины, открыл дверцу и взял Эйвери на руки. Осторожно ступая, отнес девушку на 3-й этаж. В квартире он хотел было опустить ношу на диван и тыке, однако передумал. Ему приходилось на таких спать. Чувствуя себя непрошенным гостем, он все же толкнул дверь в спальню. За ней обнаружилась двуспальная кровать на полосках, без спинки. На тумбочке лежали две читалки Kindle, одна заряжалась. Когда Дезмонд опустил девушку, она пошевелилась. Отчего-то он почувствовал легкую нервозность. Дезмонд немного подождал, но блондинка больше не двигалась. Он задернул шторы и оставил на столе записку. Ключ под ковриком. Дезмонд сидел в конференц-зале Phaethon Genetics между финансовым директором и Лин Шоу, занимавшей пост директора по научным разработкам. Единственным приглашенным был Герман. Выступление Дезмонда о разделении отдела на три части привело Германа в состояние прострации.
«Вы хотите, чтобы вместо одной группы я руководил тремя, разбросанными по трем разным отделам на двух разных этажах? Это просто смешно!»
«Нет», — возразил Дезмонд, — «не хотим. Мы хотим, чтобы вы использовали свою докторскую ученую степень и навыки программирования для создания наиболее сложных отчетов, поручаемых новой, компактной группе выпуска отчетности». У Германа отвисла челюсть.
«Меня понижают в должности? Вы думаете, я соглашусь сидеть в кабинке рядом с теми, кем только что руководил, и опять буду строчить код?»
«Если вы не согласны сидеть рядом с бывшими подчиненными и выполнять ту же работу, которую им поручали, то вам здесь нет места. Нашей компании нужны не начальники, а исполнители». Герман надулся и отвел взгляд в сторону.
«А кто же тогда будет разъяснять требования? И самое главное, кто будет устанавливать приоритетность заданий? Начнется бардак!»
«Приоритетность будут определять заказчики на свое усмотрение. Заявка на каждый отчет будет подаваться с указанием расчетного времени ее исполнения». Дезмонд кивнул в сторону Лин. «Ученым выделяется 70% времени, коммерческому отделу остальные 30%. Каждая из групп будет сама определять приоритетность заказов, исходя из собственных потребностей и расчетного времени».
«А как же спецификации?»
Дезмонд был готов и к этому вопросу. «У нас есть на примете человек для этой роли». Герман подался вперед. «Вы, кстати, с ней знакомы. Эйвери Прайс». Эйвери проявила себя на новой должности во всей красе. Она работала много, увлеченно и прагматично, практически с головой ушла в новое дело. Несмотря на поведение во время первой встречи с Дезмондом, в офисе девушка вела себя строго профессионально. Ей предлагали повышение, но она всякий раз отказывалась.
«Не хочу командовать, хочу работать».
Вместо увеличения зарплаты Эйвери выторговала себе побольше опционов. Дезмонду она напоминала себя самого в период работы в Сайнет. Они все больше времени проводили вместе. Эйвери нередко бывала первой, к кому он обращался, когда правлению требовался особый отчет. Многие она программировала лично и всегда укладывалась в сроки. Однажды вечером, в пятницу, на выходе из офиса Дезмонд заметил, что в кабинке Эйвери горит рабочий свет. Он подошел и застал девушку с наушниками на голове, склонившейся над экраном компьютера с диаграммой базы данных SQL сервера. Она соединяла линиями таблицы со столбцами цифр, словно рисовала родовое дерево. Линии обозначали ключевые отношения между первичными и внешними элементами. Дезмонд постучал по металлической раме кабинки. Эйвери обернулась, сняла наушники, под глазами мешки. «Привет», — сказал Дезмонд.
«Сам привет».
«Скоро домой».
«Вряд ли».
«Над чем трудишься?»
«Отчет для Лин Шоу».
Девушка указала на рукописный текст на листке из блокнота. Дезмонд разглядел название нескольких генов и однонуклеотидных полиморфных маркеров. Спецификация содержала запрос на данные по возрастным группам, полу, расе и соответствующим медицинским показателям.
«Похоже на завал».
«Так и есть. У меня уже мозги набекрень».
«Давай помогу», — предложил он, кивнув на конференц-зал. Эйвери улыбнулась как шутке.
«Я раньше работал программистом. Я знаю, как написать SQL-запрос». Они заказали китайскую еду, сели бок о бок за стол в конференц-зале, открыли лэптопы и поделили работу. Наборы данных сначала медленно, потом, когда они вошли в ритм, все быстрее сливались в общую картину. Ожидая исполнения комплексного SQL-запроса, Дезмонд спросил: «Зачем ты надрываешься?» Эйвери не ответила на прямой взгляд.
«Не знаю».
«Ну, придумай что-нибудь». Эйвери рассмеялась, отправила в рот кусочек курицы в кисло-сладком соусе.
«Такой, наверное, выросла. Упорный труд, добродетель и все такое».
«Ну да, мне это тоже знакомо». Запрос был выполнен. Дезмонд проверил окно результатов. Двойные ряды. Он взглянул на текст запроса, схватил мышь. «Здесь левое внешнее соединение, а должно быть внутреннее».
«Вижу».
Эйвери оттолкнула руку начальника от мыши. У Дезмонда от ее прикосновения захватило дух, учащенно забилось сердце. Блондинка, не встречаясь глазами с Дезмондом, щелкнула по тексту, ввела команду. Для нее прикосновение, похоже, не было чем-то особенным. Просто она решила самостоятельно выполнить запрос. Девушка щелкнула по кнопке «Исполнить». «Что привлекло тебя, Фейтон?»
«Деньги».
Дезмонд покачал головой. «Ты всегда врешь, когда тебе задают личные вопросы?» Эйвери склонила голову в притворном возмущении.
«В твоем запросе, как я вижу, содержится циклическая ссылка».
Дезмонд расхохотался. Его всегда вставляло от юмора айтишников. «Нет, серьезно. Почему ты всегда уклоняешься от ответа?»
«Трудно сказать».
«Почему трудно?»
«Набор данных слишком мал». Она пожала плечами. «Мне редко задают личные вопросы».
«В таком случае попробуем сделать запрос еще раз. Ты работаешь на износ, но ведь ты могла делать это где угодно. Почему именно у нас, в этой компании?» Эйвери посмотрела начальнику в глаза.
«Ну ладно, я верю в то, чем занимается Фейтон, что они откроют генетическую природу заболеваний. Такое открытие имело бы огромное значение».
«Верно. И все? Тебя лично с этим ничего не связывает?» Запрос был отработан, на этот раз без ошибки. Эйвери скопировала его и вставила в таблицу Excel.
«Из-за отца».
Дезмонд промолчал, позволяя ей закончить.
«У него болезнь Альцгеймера».
Дезмонду показалось, что перед ним впервые приоткрылась завеса, скрывающая характер Эйвери. Это ощущение было гораздо более личного свойства, чем сцена на ее квартире в утро их первой встречи, когда она стащила с себя блузку прямо у него перед носом. Между ними установилась новая связь. Помощь больному члену семьи стоит огромных усилий, он это хорошо знал. Ему остро захотелось тут же рассказать ей о зеркале, доказать, что она действительно работает над проектом, который может спасти ее отца и многих других. Через две недели Эйвери заглянула в его кабинет. Ее манеры изменились, спокойная уверенность в себе куда-то делась. Девушка вела себя робко, даже нервно. «В чем дело?»
«Я...»
— она почесала за ухом.
«Хочу попросить об одной услуге».
«Проси, чего пожелаешь». Девушка набрала в легкие воздуха.
«Есть один стартап, City Forge. Он помогает поселкам третьего мира стать городами. Я тут подумала, если бы ты согласился, и у тебя нашлось бы время, хотя времени у тебя, наверное, нет».
«Есть».
«Ну, ничего страшного, если нет».
«К чему ты клонишь?»
«Ну, не мог бы ты выступить перед учредителями, дать им какой-нибудь совет. Я могла бы организовать групповой звонок».
Дезмонд жестом остановил ее. «Эйвери, ты себе представляешь, как часто меня просят позвонить люди, которые носятся с очередной идеей стартапа?» Девушка раскрыла рот для ответа, но он опередил ее. «Да шучу я». Эйвери, рассмеявшись, немного расслабилась. «Это месть за вызов полиции, которым ты пригрозила пару месяцев назад».
«Туше».
«Слушай, я вовсе не против. Кстати, урбанизация находится в сфере интересов Icarus Capital. Города важны для нашего дела».
«Они работают бесприбыльно».
«Ну и что? Я теперь и сам не особо гоняюсь за прибылью».
Дезмонд прочитал бизнес-план стартапа и был приятно удивлен. В City Forge придумали отличную вещь. Строго говоря, урбанизация не являлась частью проекта «Зеркало», однако считалась важным предусловием. Он решил пригласить учредителей на ужин в Сан-Франциско. Эйвери тоже. После первой встречи несколько месяцев назад он больше не приезжал к ней на квартиру. Дезмонд постучал в дверь. Вокруг желтой лампочки, натыкаясь на металлический абажур, летала ночная бабочка. Дверь широко распахнулась. На пороге стояла Эйвери в черном облегающем платье, светлые локоны буквально сияли на фоне ткани. Голубые глаза искрились. На шее серебряное ожерелье с медальоном, который он видел на ней в первый раз. Дезмонд потерял дар речи. Эйвери окинула себя взглядом.
«Платье пришлось взять взаймы».
«Красивое». Эйвери взяла с консоли сумочку-конверт.
«Не привыкай».
Дезмонд рассмеялся. Ужин удался на славу. Он по большей части слушал, иногда убеждая учредителей в важности начатого ими дела. Эйвери выпила два бокала вина и оживленно поддерживала разговор. Дезмонд осознал, что они впервые вышли вместе за пределы офиса Faithon. Его не покидало чувство, что они — партнеры, наставники молодых предпринимателей. Он согласился вступить в правление City Forge и вложить в стартап 150 тысяч долларов. Остановив машину у жилого дома Эйвери, Дезмонд без задней мысли вышел проводить девушку до квартиры.
«С доставкой на дом, а?»
Он выровнял шаг в ритме ее походки.
«Я страшно расстроюсь, если ты заблудишься».
«Не сомневаюсь».
Блондинка отперла входную дверь и обернулась. На ее губах обозначилась застенчивая улыбка.
«Мы не на свидании. Ты ведь понимаешь?»
Дезмонд вскинул руки.
«А кто здесь что говорил про свидание? Постой, ты подумала, что это свидание?»
Эйвери толкнула дверь.
«Спокойной ночи, Дез».
Девушка шагнула через порог, оглянулась.
«И спасибо».
«За что?»
«За то, что помог этим ребятам».
«Ребята хорошие».
«Да, и с ними сегодня был третий хороший парень».